Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша сегодняшняя тема «О чем бы мы спросили Путина» и «Фонарики протеста». Ну, первая часть продиктована вопросом наших слушателей, который был задан на прошлой передаче. Нам часто, так сказать, под конец передачи задают такие философские вопросы, ну или почти философские вопросы, на которые в двух словах не ответишь. А тема, если вдуматься, любопытная. Действительно, на днях состоялась, вчера, по-моему, или сегодня, пресс-конференция Путина, которая произошла в таком закрытом кремлевском режиме для всех ведущих российских СМИ. Ну и в частности, там задавали всякие вопросы, так сказать, главные редактора этих СМИ не все успели, но кое-кто свое задал. И я понимаю, что в этом контексте, наверное, наши слушатели заинтересовал вопрос, а если бы мы были на этом месте, чтобы мы могли их спросить, его спросить. Я думаю, что если нам дали это сделать, тоже надо иметь в виду. Тут надо иметь в виду, что вопросы, на мой взгляд, они могут быть ну, как прямыми, то есть, собственно, вопросами, так и вопросами риторическими, то есть, сказанными для того, чтобы утвердить свою точку зрения. Если вот относиться к первым, вопросы, которые действительно могли бы интересовать, то вот так вдумавшись, у меня действительно есть несколько вопросов к резиденту, которые бы было бы интересно, если бы он разъяснил, потому что никогда до этого он ни в каком контексте на них никогда не отвечал, а ему их, естественно, никто не задавал. Ну, например, вопрос, который я не устаю повторять в каждой передаче. Вот в 2014 году, когда он отказался от военной операции на Украине, и в результате чего мы попали под санкции, вот живем по этим молотками в течение 6 лет, причем никогда им ни края не видно, он до сих пор считает, что он прав или нет? То есть вот оно того стоило? Меня интересует просто его ответ, как человек, который этот 6 лет прожил, а не жил, так сказать, в плену иллюзий. Ну и вытекающие из него вопросы. А почему это решение было принято? А с кем он согласован? Кто, как говорится, партизаны с той и с другой стороны? Кто говорил за и кто против? Ну, кто говорил за, я понимаю, например, тоже Совет Федерации принял известное решение, которое разрешало Путину военную операцию на Украине. А вот почему он ее не выполнил, например, не воспользовался этим правом? Ведь явно оно было с ним согласовано. Значит, наверное, был какой-то проект, был какой-то план действий. Но это же не просто так почесался и думаю, ах, чем бы это, куда бы это нам подвинуться сейчас. Что-то было. И вот эта вот тема, она абсолютно остается покрытой мраком. Все топчется вокруг Минских соглашений, кто-то что-то выполняет, не выполняет, участвует в них Россия, или она является гарантом, трёшь-мёшь и так далее. Но понятно, что ситуация тупиковая, которая могла быть тогда разрешена. Не разрешена. Чем бы за это поплатились и чем в результате этого имеем. Вот, как говорится, в чем суть вопроса. Сам президент чего думает по этому поводу? Он был прав или не прав? А если не прав, то оказался почему? Вот один. И у меня второй вопрос такой же. Там принято задавать целый пул вопросов сразу, веером. Да? Второй раз слова не дадут. Вот, например, тот же самый 2020 год, когда было принято известное решение о том, чтобы сохранять уровень добычи нефти, вместо того, чтобы его опустить с саудитами. Там ситуация разрешилась в месяц. В месяц стало понятно, что это лажа. Саудиты могут выставлять на продажу гораздо больше нефти по гораздо более дешевой цене, то есть фактически демпинговать. Это было ясно и тогда. Но, тем не менее, было принято другое решение. Мы о нем, кстати, подробно рассказывали. Результат. От него пришлось отказаться, а расплатилось за него все население России. В частности, тем, что сразу же была проведена девальвация в 20% национальной валюты. То есть на 20% залезли в карман каждому, буквально каждому из нас. Вот опять вопрос. Каким образом принималось то решение, исходя из чего? И кто за него отвечает? Вот это он лично, так сказать, его принял и лажанулся? Или это Сечин, который был с ним рядом и давал инструкции министру Новику, как вести себя на переговорах там в ОПЕК, которые в тот момент проходили, их Новик прервал и срочно прилетел в Москву, ровно для того, чтобы получить указания прямо из царских уст. Получил. Понятно, это все было лажа. Кто за это отвечает? Вот персонально. Он сам? Если он сам, значит, пусть покается и объяснит мотивы своего решения. За что нас всех ограбили. Если не он сам, значит, пусть назовет, кто виноват. Допустим, Сечин его убедил. Это предположение, это не факт. Ну, значит, Сечин за грабеж россиян на 20% всех, на пятую часть наших доходов вынули у нас из кармана. Он должен как-то ответить. Чего он сейчас сидит опять колбасками там, набивает свои, так сказать, посылки для подарков там, именитым гостям? Ну и что? Для этого должен быть вот какого-то разговора на эту тему, или, по крайней мере, объяснения этих ситуаций не было. Я уж не беру там какие-то более дальние курсы, там все такое прочее. Меня интересует то, что оказало влияние вот непосредственно на жизнь каждого россиянина. Не опосредованно, как, так сказать, какие-то санкционные списки, там, заморозка там, того сего и чьих-то активов, которые мы никогда не видели, а вот то, что повлияло непосредственно на жизнь каждого из нас. Вот у меня бы эти вопросы были. Во всяком случае, я бы не стал переполнять корзину и ограничился бы как минимум этими двумя. Пожалуйста, Саша.
У меня, честно говоря, я сказал, что у меня нет вопросов к Путину. И вот я представляю, так сказать, заданные тобой вопросы. Я с удовольствием выслушал эти вопросы. Я могу там соглашаться, как в случае с Украиной, или, вернее, не соглашаться, или соглашаться, как в случае с нефтью. Но, тем не менее, я с удовольствием послушал твои вопросы. Это мне понятно. Мне неинтересны его ответы. Ну, неинтересны. Потому что он может ответить так, иначе, вдоль, поперек. Независимо от того, что он скажет, это будет вранье. Это будет неискренне, это будет какое-то выворачивание. Это не приведет к каким-то выводам, это не приведет к каким-то результатам. Зачем мне зачем ответы на эти вопросы? Они ничего не определяют, не решают, они ничего не весят в смысле политики. Значит, я не вижу никакой смысловой нагрузки, значит, задавать эти вопросы. Их можно задавать, вот как ты делаешь, риторически. Я бы у него спросил, и он, глядишь, что-нибудь ответил бы, и вот там ты целые выводы из этого строишь какие-то. Мне это понятно. Он-то тут в этой конструкции зачем? От него в этом плане он ничего позитивного сказать не может, ничего интересного сказать не может, ничего соврать даже не может. Соврать даже не может как-то красиво, так сказать, по этой части. Поэтому меня не интересуют его ответы на вопросы, его действия потенциальные в этой части, потому что все они, как бы, к сожалению, хреновые. Поэтому у меня нет вопросов.
Ты понимаешь, Саш, я как бы согласен с тобой, что я не ждал бы какого-то конструктивного ответа. Именно поэтому эти вопросы не висят у меня на языке. В том смысле, что вот сейчас вот мне будет возможность задана президенту задать ему этот вопрос, и он что-то ответит. Но я, тем не менее, предпочел сформулировать, потому что, во-первых, он является тем лицом, который в этих событиях непосредственно замешан. Вот лично непосредственно он. Не кто-то там, какие-то чиновники, кто-то что-то приняли, он подписал, где-то закон...
Это правда. То, что ты говоришь, это правда. Еще раз говорю, вопросы имеют смысл. Его ответы не имеют смысла.
Ну, скорее, то, что он стал бы, скорее всего, изворачиваться, это я с тобой соглашусь сразу же. Вот, и поэтому действительно эти вопросы вот в таком контексте его поведения, они носят исторический, так сказать, риторический скорее характер. Хотя на самом деле это вопросы не риторические, а подлинные. Их содержание и ответ на них меня действительно интересует. Если когда-то над Путиным состоится суд, то я вполне допускаю, считаю правильным, чтобы эти вопросы были заданы и на них были получены такие реальные ответы. Вот, ну, когда он вынужден будет на них отвечать, да, так сказать, для того, чтобы оправдать себя хотя бы, причем отвечать по существу. Но сейчас уже потому, что эти вопросы не задаются, я понимаю, что все вот те руководители СМИ, которые приглашаются на эту пресс-конференцию, они, естественно, не глупые люди, они понимают, что можно спросить, а что нельзя, чтобы не поставить его впросак. Вот. И поэтому эту тему, обе этих темы, обе цвай, аккуратно обходят. Вот как бы никого это не интересует. Вот поэтому и вопросы не задаются, а поэтому и ответов на них нет. Мне это чем-то напоминает, знаешь, старый советский анекдот про то, как приезжает иностранный корреспондент в Москву и спрашивает, а почему у вас вот нет черной икры в продаже? Брежневское время, этот анекдот с тех пор. Ему руководители отвечают, так сказать, принимающие. Вы знаете, мы можем вам дать ответ? Ну, давайте лучше вот пойдем в магазин прямо икры, и там на месте вы сами все увидите. Ну, хорошо, пойдемте. Все приходят туда, становятся рядом с прилавком. Ну, стоят, смотрят, люди берут там что, кто рыбу, кто там кильку. Подождали минут 5-5, спрашивают, ну и что? Говорят, ну как что? Вы видели, чтобы кто-нибудь спрашивал черную икру? Говорит, нет. Ну вот видите, она не пользуется спросом. Вот так же и здесь. Вопросов нет, ну как бы на них нет ответа. И поэтому я их вот сейчас задаю, даже в контексте нашей передачи, не столько для того, чтобы продемонстрировать нашим слушателям, что у нас есть что спросить его, сколько для того, чтобы понять, что эта тема не забыта. Она не в туне, она не где-то там вышла за уровень интересов. Ее боятся задавать и на эти вопросы боятся отвечать. Хотя с одного из них прошло 6 лет уже, а с другого год. Пожалуйста, Саша.
Я исхожу из мудрости тех посетителей магазинов, которые приходили в магазин и не спрашивали черную икру. Угу. Ну, что ее спрашивать? Ясно, что ее, нет, б, так сказать, результат будет. Так и вопросы Путину задавать. Вот приблизительно так в брежневское время прийти в магазин «Океан», так сказать, и спросить черную икру. Из этой же серии. Зачем? Ну, смысла нет, так сказать, никакого вообще, так сказать. Независимо от того, что он скажет чего-то, или не скажет чего-то, или промолчит, или что-то соврет. Смысла нету. Вопросы к нему кончились давно, уже все, всем все понятно. Кто он такой, чем он занимается. Значит, не имеет смысловой нагрузки. Не хочу ничего его спрашивать. Неинтересно.
Саш, я опять с тобой соглашусь. Понимаешь, тут не о чем спорить. Потому что мы на самом деле имеем равные впечатления от равного полученного опыта в одно и то же время. Поэтому неудивительно, что мы приходим здесь к одним выводам. В плане вот именно задания вопросов. Уже слишком много их приходилось и вставало, так сказать, в свое время по разным поводам. Поэтому соглашаюсь с тобой вот с общей канвой, что реально такая ситуация не представится. А если и представится, то вряд ли бы это имело смысл, так сказать, их задавать. Я повторяю, ответы могут быть самые разные. Как в сторону поддержки там, твоей позиции, моей позиции, там еще чего-то. Это не важно. Сам ответ. Вот. Но, так сказать, я просто хочу затвердить, что эта формула, она до сих пор имеет интерес общественный. Поэтому она рано или поздно должна быть разрешена. Пожалуйста, Саша.
К разным людям из руководства страны, так сказать, у меня есть вопросы, которые бы я задал с удовольствием. Но это не Путин. Я Медведева и то бы в виде ерничества задал бы какие-то вопросы, так сказать. Ну, так вот, вот такие риторические, с подковыркой там, или еще с чем-то, с издевкой. Есть смысл задавать. Патрушеву есть смысл задавать вопросы. Колокольцеву есть смысл задавать вопросы. Шойгу есть смысл задавать вопросы. Собянину есть смысл. Мишустину, который вот без году недели это премьер-министр, и то есть смысл задать какие-то вопросы, чтобы понять. Вот он собирается гнать вот в ту сторону и собирается... В этом есть какой-то смысл. Задавать Путину вопросов нет. Ну, все же Володина спрашивать, вот из этой серии. Ну, что, вот что бы ты не спросил у Володина, ты получишь вот нечто подобное. Тут, пожалуй, как бы вот из этой категории. Бессмысленно. Бессмысленно. Есть люди, так и к ним относятся и Путин, и Володин, задавать вопросы, которым не надо, не о чем. Они не ответят. Если они ответят, ну, никаким образом тебе это пользу принести не может этот ответ. Поэтому вот к этой категории. А есть люди, которые, я с ними могу там быть не согласен там, по каким-то вещам, но так сказать, задавать интересно. Я перечислил этих людей. И силового блока, и жулики наши, так сказать, к ним есть разные, можно получить разный ответ. У Абрамовича можно что-то спросить интересное, так, получить какой-то ответ. Путин что спрашивает? Все понятно абсолютно. Вот единственный человек, которого так сказать, я в этом плане так сказать, сравнял бы с ним по уровню бесполезности в этом плане, это вот спикер Нижней Палаты, Володин. Вот два красавца.
Ну, их там на самом деле больше, конечно, красавцев. Просто
я ярких беру.
Среди всей категории, как это говорят в американском фольклоре, жополизов, вот, Володин, безусловно, самый продвинутый. Он, так сказать, в свое время умудрился глубже всех лизнуть, сказав, что это просто наше главное национальное достояние. Я думаю, что в этот момент ему многие позавидовали. Сказали, эх, как он, так сказать, залихватски, так сказать, умудрился. Честно так, по-аппаратному позавидовал. Так что, а что касается того, что ценность они имеют ту же самую, я опять же полностью с тобой согласен. Ну, вот, как говорится, наше развитие, во всяком случае, той темы, которая была задана нам на прошлой передаче, чуть-чуть более развернутое, чем оно могло бы получить в ответе на ваши вопросы. Ну и второй сюжет, это вот про фонарики протеста. Речь идет о 14 февраля, День всех влюбленных, праздник, который у нас регулярно отмечают, но который так и не привился по отношению к 8 марта на том же уровне, во всяком случае. Вот на этот праздник господин Волков, который сейчас находится за границей, это один из сотрудников Навального, которого мы знаем, кстати, по предыдущей деятельности. Он еще в период гражданского протеста 2011 года там где-то мелькал, но, так сказать, сзади немножко. Вот. А он предложил провести, так сказать, акцию протеста, на сей раз без контакта с полицией, в форме зажигания мобильных телефонов на балконах, у кого не есть. Или в окнах, именно 14-го. Февраля. Я деталей акции не знаю, но это какой-то вот новый поворот в этих событиях. И поэтому, что думаешь, Саш, по этому поводу?
Я поразмыслил на эту тему. Не просто так. Я не исхода стал бы отвечать на этот вопрос. Я поразмыслил на эту тему и понял, что в ней есть смысл. Ведь мы неоднократно повторяли, что смысл митингов, он не в том, чтобы выйти на мороз и поорать что-то хриплым голосом. И прогуляться так и 5 километров по дороге. Смысл заключается в том, что ты выходишь туда, ты видишь какое-то количество людей, иногда небольшое, а иногда значительное количество людей, которые вроде бы с теми же лозунгами, с теми же разговорами, с тем же настроением вышли так же, как и ты. Ты ощущаешь чувство локтя. И у тебя появляется уверенность в том, что твоя точка зрения существенна, она поддерживается энным количеством населения, самого разнообразного причем. И ты обретаешь ту самую уверенность, из которой проистекают дальнейшие твои действия. Они могут быть связаны с выборами, они могут быть связаны с какой-то серьезной кампанией, с забастовкой, предположим, так сказать, или с каким-то протестом, или, по крайней мере, финансирование оппозиции, например, так сказать. То есть есть форма протеста весьма значительная. Это взять, профинансировать оппозицию через какие-то фонды, которые поддерживают тех, кто иных других. То есть эта ситуация, она, на мой взгляд, правильная. То есть эту функцию митинги выполняют. Особенно, когда большой митинг, ничего себе, там пол лимона так и вышел, народу, все говорят, ничего себе, нас много, а чего же мы молчим так и в то время, как нас украли выборы. Это абсолютно правильная вещь, правильная теория, и она на полное содержание. И мы неоднократно, кстати, с тобой этот вопрос обсуждали. Что такое вот эта акция с фонариками? Во-первых, это тоже ты видишь, если ты вышел во двор собственного дома, ты видишь, что вышел не ты один, так ведь, а вышло из 100 человек, которые проживают в подъезде, вышло 40. Угу. Или хотя бы 20. Ничего себе.
Я хочу прошу уточнение. Это так надо все-таки выйти во двор или имеется в виду там выйти на балкон, из окна там его зажечь?
Предполагается все-таки выйти во двор и посветить в небо. Посветить в небо. И сама по себе акция, так сказать, что ты все-таки поднял задницу, 8 часов вечера, темно. В средней полосе, так сказать, по крайней мере.
А это в 8 часов вечера планируется, да?
8 часов вечера, с 8 до 8.15. Но достаточно темно, чтобы был виден фонарик. Он отличался от... Потому что если днем ты проведешь эту акцию, она, понятно, никакая. Приурочена к 14 февраля, так сказать, это не просто такой день. Это некий намек на семейную жизнь Навального и его супруги, которая вот сейчас вынуждена выехать в Германию, потому что за ней гоняются, там обыскивают, там еще что-то. Она, естественно, удовольствия от этого не получает. То есть, в общем-то, испытывает некоторые сложности в семейной жизни, потому как муж в тюрьме, и головной боли выше ноздрей. Так ведь за ней следят, и она подпадала там под отраву, по некоторым данным, так ведь в Калининграде. Какое-то время было, вынуждена была ездить за мужем, его вытаскивать из комы, перевозить в Германию. То есть, натерпелась тоже девушка. Вот. И в этом плане 14 число вполне себе уместная дата для того, чтобы так и подчеркнуть вот те коллизии жизненные, которые происходят, так сказать, в этой семье. Это с одной стороны. Вот то, о чем я говорю, это одна сторона вопроса. А вторая сторона, техническая, она мне страшно понравилась. Я подумал, что ежели в ясную погоду, потому что в случае тумана или в случае облаков, Понятно, что это не работает, свет не уходит никуда далеко. Но если ясная погода, то свет проникает до космоса. Мы же видим снимки из космоса, причем снимки на уровне разрешения глаза обычного. Мы видим так, города, которые светятся, дороги, которые светятся. То есть вполне это все достижимо. А если мы речь идем о телескопе или каком-то объективе, который снимает и фиксирует эти данные, то, в общем-то, практически каждый телефон виден, если он в темноте светится, то он различим как точка. При соответствующем разрешении, при соответствующем наклоне. То есть там есть определенные технологии. Я когда занимался аэрокосмической съемкой и так ведь имею представление по этой части. Так вот, смею вас уверить, что спутник, пролетающий, условно говоря, над Москвой, он захватывает, так сказать, несколько километров, там, может, десяток километров захватить по ширине. И вот эта полоса, она при пролете спутника, она вся будет отснята. И 15 минут за глаза хватает. Там за 3 минуты так и проходит, даже за меньшее количество, проходит всю Москву и снимает всю полосу. А так как спутников совершенно без пользы для нас, военных, летает немерено, все разведчики, наши, американские, европейские, японские, китайские, индийские, бразильские, черт, каких только не летают. Некоторые летают на высоких орбитах, там не различишь, скорее всего. И, типа геостационарных орбит. Там вроде величина захвата большая, но понятно, что ты можешь дать только интегральную оценку, что вот освещение было такое, вдруг в люминах оно выросло. И на 15 минут изменилось. Это тоже существенно, потому что, зная приблизительно мощность одного телефона, можно дать интегральную оценку, что вот в этой стране, оказывается, акция была протеста, и по ней, если так сделать приблизительные расчеты, вышло 25 миллионов человек, и они засветили в небо. Это я говорю о геостационарных спутниках. Что же касается низкоорбитральных спутников, которые летают низко, их надо больше, потому что понятно, что чем детальнее ты снимаешь, тем уже у тебя полоса, но они на пролете, за исключением, еще раз говорю, зоны облачности, которых ни хрена не видно, значит, в состоянии пролететь и заснять и дать количественную оценку, вплоть до количественной оценки. Она будет, естественно, искажена из-за облачности. Это, тут нужна какая-то интерполяция для того, чтобы дать оценки всего происходящего. Но, в принципе, это, оказывается, осуществимо. И спутников нынче летает достаточно для того, чтобы... Мы же видим ситуацию, если в какой-то стране мира происходит вооруженный конфликт, и что-то там взорвали, и что-то там пролетело, и какой-то самолет пролетел, вдруг выясняется, что, в общем-то, его чуть ли не 4 спутника видели. Причем не ГЛОНАССовских, которые, так сказать, только его радиосигнал лили, а спутники, которые фотографии дают. Оказывается, вот он здесь отсюда стартовала ракета, вот тут она летела. Выясняется, что весь шар... Я говорю о разведочных спутниках. У нас их несколько тысяч. Значит, это в сравнении с Иридиумом, который 70 спутников всего летали, да? У американцев, наверное, еще больше, наверное, 1500. Плюс у Европы, плюс у тех, у китайцев там и все прочее. Ну, под 5000, так сказать, спутников, которые в состоянии заснять всю планету вообще. В реальном режиме времени. И за 15 минут определить, сколько человек проголосовало вот таким способом. Здесь в данном случае протест. Но ведь теоретически можно, получается, сделать, в общем-то, и достаточно дешевый вариант опроса. Как вы насчет того, чтобы не употреблять капусту в еду? Ну, например. Значит, те, которые 20 часов 15 минут вот в этот промежуток времени зажгут фонарики, они за то, чтобы перестать есть капусту, а следующие 15 минут за те, чтобы сохранить и продолжать есть капусту. И вот мы выясним ситуацию, в которой такой вопрос... прям скажем, непростой, даст какую-то оценку, за исключением зон закрытой облачности. Все остальные, в общем-то, ответят, так сказать. Я говорю о технической возможности. Она, здесь не требуется интернет в чистом виде, вот как он исполняется, а дает, причем достаточно точные оценки. Наверное, такой способ нельзя использовать при выборах. По понятным причинам. Тут облачность, тут не облачность, здесь ошиблись на 10, тут на 100. И что-то не хватило, и вдруг оказались единые результаты, и склока начинается на всю Ивановскую. Понятно, что это тяжело. Но на уровне спросить справа-слева, так сказать, что-то, какие-то вопросы не столь значимые, но которые требуют все-таки юридического подтверждения, получается дешевый вариант. Провели выборную кампанию, объявили, так сказать, и сказали, голосуй так или голосуй так. Вот выходи с фонариком, света не так или света не сюда. Все это считается, в принципе. Вот я о чем.
Ты знаешь, Саш, ну, идея любопытная, но у меня тут есть две группы вопросов. к ее как бы реализации. С одной стороны, техническое, вот я как, так сказать, человек по первому образованию техническому, так сказать, как бы эти детали не пропускаю, а вторая уже, так сказать, общая. Что касается технической части, то, ну, если эта акция планируется по всей России, то понятно, что особенно в нынешнем сезоне, да, все-таки зима, значительная часть территории будет закрыта облаками. Это просто понятно сразу.
Я это неоднократно говорил.
Да. Я относительно того, насколько это может быть массово, понимаешь, ну, допустим, в Москве, предположим, да, количество участников могло быть большим, но, предположим, в Москве облачность. А где-нибудь, я не знаю, там в районе Урала, так сказать, светлая погода, но там просто никого нет. Или Западной Сибири, там какой-нибудь антициклон стоит, вот погоду прям снимай, не хочу. Вот, но там просто некому это, так сказать, посвятить, да, то есть вот это первый технический момент. Второй, значит, тоже существенный, это то, что, ну вот, посветить фонариком в небо, я понимаю, но это какая-то сила луча, сила экрана, причем здесь даже большую, наверное, значимость играет не яркость самого фонарика, а его площадь. И вот в этом случае... так сказать, человек, который просто в этот момент открыл свой смартфон и что-то на нем смотрит. У него как бы яркость, возможно, меньше, чем у фонарика, но площадь гораздо больше. Вот в этом случае он будет зафиксирован как голосующий или нет? У меня такое впечатление, что его заметить сверху будет гораздо проще. Ну скажи сейчас, и у меня еще один есть момент.
Светимость фонарика на телефоне существенно ярче, чем светимость его экрана. Поэтому, скорее всего, это достаточно легко дискриминировать свет экранов, он не столь значим. Тем более, что это экзотика, что именно в эти 20 минут ты вышел, именно чтобы позвонить, и именно направил в небо. Поэтому здесь же понятно, что какие-то ошибки могут быть, но светимость фонарика, она достаточно яркая. Современные светодиодные вот эти фонари, они, в общем-то, да, их можно увидеть из космоса.
Ну, вот у меня есть сомнения относительно того, насколько фонарь можно отличить в этих условиях от просто горящего экрана, который тоже на самом деле светлый, и с точки зрения площади легче различим. И третий момент, который вот вытекает из предыдущего. Понимаешь, мне приходилось летать вот в международных перелетах неоднократно в темное время суток. Вот. И когда уже все, как говорится, кругом черным-черно, пролетать над какими-то городами, причем не на высоте спутника, а на высоте самолета. Вот, в принципе, вот городская территория, да, рассматривается как большое освещенное пятно. Насколько детально можно вот рассмотреть это пятно, даже я беру ясную погоду, для того, чтобы в нем различить вот именно такие вот перепады, нюансы, да, что вот это вот здесь вот под фонарем, или все освещено, да, или там в свете, не знаю, города, улицы, вот какая-то тональность чуть ярче, и именно она является светом фонарика, да, в отличие от света экрана, в отличие там еще чего-то. Вот у меня это вызывает сомнение, то есть с точки зрения чисто технической реализации. Я подчеркиваю, это пока технические вопросы. Да, пожалуйста, Саша.
Вопрос технически решен, и я тебе приведу пример, как он решен, так сказать, как ты его можешь увидеть. Значит, существует программа под названием Google Earth. Гугловская, да, программа, где крутятся шары, можно приблизиться и рассмотреть. Вот на этом примере, это гражданская программа, это не военная. Ну, да. Она как бы обладает точностью в 10 раз хуже, чем у военной программы. Тем не менее, в общем-то, не видно... Какой человек? Не видно выражения лица. Но человек, в общем-то, виден. Если взять городскую съемку, вот когда спутник пролетал и заснял, люди видны. Так вот, я тебя смею уверить на 100%, что фонарик телефонный виден гораздо лучше, чем человек. Вот тут, чтобы тут не было сомнений. Количество люменов, которые излучает он, в 100 раз больше, нежели человек с белой одеждой, например, который виден на экране вот этого твоего компьютера, так сказать, он различается. Поэтому абсолютно это достижимо. Что касается вот этого экрана. Значит, экран большой, как ты говоришь, площадь действительно большая. Но излучение, собственно, в квантах, собственно, в итоге что вытекает в люмены, у него гораздо меньше. Точно так же, как фонарик ярче гораздо светит, чем экран. Очень простой пример, так сказать, который, опять же, из быта. избыток. Mm-hmm. Вечером войди в спальню, когда у тебя жена спит.
Mm-hmm.
И для того, чтобы найти, так сказать, там ящик с бельем, там, условно говоря, в темноте. Вот если ты посветишь фонариком, ты увидишь ящик, ты увидишь белье, выберешь то, что тебе надо, и все будет хорошо. Если ты попробуешь экраном посветить, получится, но так через раз, и можно запнуться кое-где и навернуться прямо по темноте. То есть светимость экрана вот, с точки зрения освещения пространства, что в итоге аналог того, что попадает в космос от экрана, гораздо меньше, чем фонарик, встроенный в твой же телефон. Вот я надеюсь, я тебя убедил на этими бытовыми примерами.
Ты знаешь, Саш, ты будешь смеяться, но я свечу экран. Потому что, по-простому, потому что, так сказать, я включаю, и мне видно. Б, для того, чтобы включить фонарик, надо взять, включить экран, потом на нем найти опцию фонарик, и потом его включить.
А я не смеюсь, потому что я тоже свечу экраном, так сказать. Я согласен, но видно плохо.
Другое дело, я думаю, что, может быть, здесь какая-то перверсия имеет смысл, потому что в случае экранного фонарика этот свет, как бы яркость, да, в люминах, там, в чем угодно, она сосредоточена на сравнительно небольшом пятачке, из которого он светит, а здесь она распределена по всему экрану. Но опять же, повторяю, это вопрос техники, тут можно как бы по-разному судить. Я в любом случае за этот эксперимент, чтобы посмотреть, к чему он приведет. И тут мы переходим к другой части, более существенной. Это на самом деле то, что еврейский писатель Рыбаков в своем знаменитом романе «Дети Арбата», знаменитом в конце 90-х годов, сформулировал как фразу Сталина. Да? Важно не как проголосуют, а как посчитают. Я напомню, что когда он уже уехал в Америку, он так и увидев, какую популярность набрала эта фраза, он там при каждом удобном случае подпрыгивает и говорит, это я придумал, это не Сталин сказал. Вот, ну, понятно. Фраза действительно с тех пор стала ходовой и более того вошла в обиход. Причем как в демократических, так называемых, так и не демократических странах. Пожалуйста, Саш, да, я продолжу потом.
Я тебе заранее могу сказать, что фотографии из внутренних дворов, заполненных людьми, которые светят фонариками в небо, 15 числа появятся на страницах газет, в Ютьюбе, по всему миру, в интернете. Это будет ярчайшее событие, что жители России протестуют против произвола Путина и заступаются за Навального. Это не очень сложная задача. Таких фотографий будет много. Они будут впечатляющими, и результат будет. Поэтому ты не сомневайся, что все будет, как ты говоришь, посчитано. Все будет посчитано правильно, в лучшем виде. И это произведет нужный эффект, который мне, например, будет глубоко симпатичен.
Ты знаешь, то, что фотографии появятся, вот в этом я как раз сомневаюсь меньше всего. Поддержат ли эту инициативу, так сказать, на уровне для того, чтобы как бы соответствующим образом эти фотографии как бы препарировать, чтобы всем было видно и это было доказательно. Я не знаю, ну любопытно, посмотрим. В любом случае это вещь интересная. Но я возвращаюсь опять же к общим вопросам, что важно не как проголосуют, а как посчитают. Потому что даже вне инициативы с фонариками, со всеми ограничениями техническими, которые могут быть, от их яркости до облачности, все равно самый главный вопрос это действительно к подсчету. Потому что, в принципе, есть ведь технологии, при которых можно, на сегодняшний день не существует, мы недаром говорим все время о прямом голосовании. Есть технологии, при которых можно достоверно действительно посчитать, так сказать, голоса. Во многих странах, в той же самой Франции, например, да, некоторые виды голосования, я не подчеркну, не все, да, а некоторые виды голосований могут исполняться по электронному, так сказать, на электронной основе. Ну, например, выборы депутатов Национального собрания. Выбора президента нет, кстати, я сразу же отмечаю, да, что они как бы разводят это дело, что-то может быть, а что-то еще непонятно, да, где риски превышают, скажем, потенциально возможный результат. С другой стороны, главный вопрос, у нас такая система тоже есть. На самом деле. То есть я не только говорю о системе там, активный гражданин, которая упрощенная, но у нас вот активно внедряется, допустим, портал госуслуги, на котором есть разные виды участие, скажем, авторизованный пользователь полностью, которым он может выполнять самые разные действия. И я, насколько понимаю, идея, так сказать, Центра избиркома как раз довесить к этим действиям голосование, которое к сентябрю в Москве же его планируют проводить, там, как в 5 регионах, скорее всего, будет реализовано вот через этот портал госуслуги, в котором надо авторизоваться, для этого один раз прийти, так сказать, в какое-то официальное учреждение, ну, типа там МФЦ, и, так сказать, подтвердить свою учетную запись, и после этого там можешь выполнять различные действия. Вот просмотр своей медицинской карты и записи к врачу до там, я не знаю, каких-то, так сказать, ввода показаний всяких там, электронного дневника школьника, ну и много там всякого всего. То есть технология такая, в принципе, есть, и она проверяет. Вопрос в другом. Вот именно в том, кто посчитает и как в этом убедиться. Потому что на сегодняшний день, я недаром привел фразу, позвольте, Саша, я закончу, я недаром привел фразу вот писателя Рыбакова. Это главный вопрос, который встает. Он вставал на американских выборах. Он вставал до этого на кучу разных других выборов. Вот сейчас, вот буквально сейчас, когда это происходит, да, такой же стоит вопрос в Мьянме, то есть Бирме. Официальная причина там военного переворота или того, что считают военным переворотом, тут по-разному можно это интерпретировать, это то, что неправильно прошли выборы. То есть каждые выборы, которые проходят, в традиционном причем формате, регулярно в разных странах, Грузию упомяну, там еще что-то, да, они считаются, так сказать, прошедшими с нарушениями, потому что там жульничают и так далее. То есть встает вопрос о том, как верифицировать, то есть проверить результаты выборов. Мы с тобой о нем тоже говорим достаточно регулярно. Вот без того, чтобы результаты вообще любых выборов, выборов любого, референдума, там, капусты, которую стоит или не стоит употреблять в пищу и так далее, не были верифицированы, причем не какими-то там абстрактными блокчейнами, которые могут проверить только, так сказать, опытные пользователи с соответствующим оборудованием, а каждым конкретным избирающим, который должен удостовериться, что мой голос в этой системе в итоге засчитан правильно. Вот все это превращается в некую такую более или менее пропагандистскую акцию, в которой по итогам ее одна сторона будет уверять, что мы все правильно посчитали, вы нас за руку не поймаете, а вторая будет уверять, что вот было столько нарушений, и это жульничество и так далее. И поэтому без верификации вот такой вот, которая становится все более и более насущной, мировой проблемой уже, не только российской, конечно, все вот эти подсчеты, они выполняют, с моей точки зрения, более пропагандное значение, чем реально доказательное. Пожалуйста, Саша.
То, что ты говоришь, абсолютно правильно. Ты говоришь абсолютно правильно. Это то, что ты говоришь, дает возможность выявить волю избирателей. Волю народа в случае референдума или избирателей в случае выборов. Это все правильно, и это действительно приводит к результату. Верификация результатов приводит к достоверным данным, по которым мы. Именно по этой причине, что ты прав, этим заниматься нынешняя власть не будет.
Я бы сказал, Саш, больше, любая власть, к сожалению, которая держится ее...
Я не знаю насчет любой.
Она им заниматься не хочет. Вот именно в этом причина, в этом
корень. Ты вот мне не давал говорить, а сам теперь меня перебиваешь. Ты послушай, так сказать, что я говорю, чтобы слушатели тоже поняли, о чем я говорю.
Хорошо.
Значит, наша конкретная власть, я не какая-то вообще, не Тиберий, не Диоклетиан, извиняюсь за выражение, никто другой, конкретно Путин, не заинтересован в том, чтобы... верификация была, и чтобы результаты были очевидны всем. По этой причине я вангую о том, что в сентябре месяце подсчитывать будет без и с электроникой, без разницы. Подсчитывать будет Центральная избирательная комиссия во главе с госпожой Панфиловой. Подсчитывать она будет результаты выборов 3 дней и 2 ночей, что существеннее, чем дни. 3 дня это фигня, там наблюдатели. 2 ночи, вот где интересно все считается. И в результате этого дела победит Единая Россия, так сказать, с результатом, так сказать, больше 60% голосов. Так сказать, что будет крайне, крайне удивительно для соседей, которые будут встречаться. Какой дурак за нее голосовал? Да никто за нее не голосовал. А вот однако ж, вон оно как.
Больше вот 70, такая... я тебя поправлю. Да. Вот по-разному. Ты с оптимизмом смотришь на эти выборы. Так сказать, ты говоришь только больше 60. А я говорю больше 70. Вот посмотрим, кто будет прав в сентябре. Запомните это, слушатели.
Я прекрасно душный человек, так сказать. Верю в человечество.
Да-да.
Верю, что не больше, чем ночей.
Я понимаю, Саша.
Это уже,
верю в человечество, ты имеешь право иметь. Но считать...
Человек, который, так сказать, сомневается в этом результате, он иностранный агент.
Саша, а вот то, что относить тех представителей, которые будут жульничать и эти результаты выборов искажать в сентябре представителями человечества, я вот отказываюсь. Вспоминаю еще, так сказать, один такой детский анекдот, когда в поезде едут волк, лиса и медведь. И лиса говорит своим компаньонам: ну что, может, с картишки перебросимся? Волк отвечает: только чур не жульничать. А медведь добавляет: а кто будет жульничать, того будем бить по хитрой рыжей морде. Вот здесь хитрая рыжая морда, она все равно сидит в Центризбиркоме. И то, что она, когда вы в картишке с ней раскинетесь на выборы, будет непременно жульничать, ну это вот сто пудов. Поэтому я с меньшим оптимизмом к этому отношусь, чем вкладывает в эту добрую волю Саша. Он хочет, чтобы какие-то еще резервы остались, веры в человечество. Хотя, должен тебе сказать, между 60-70% в данном случае, это с какой стороны ни налей, все равно будут все законы приниматься в таком же режиме, как они и принимали до сих пор. И если эта система еще какое-то время будет жива и, так сказать, будет нами править. Да. Саш, может быть, к вопросам перейдем? У нас их как раз
много. Если есть, давай.
Да. Так, одну минуточку. Так, хочу поблагодарить Валерия Максимовича за ответ на сайте. Очень интересно. Я хотел бы дальше вам оппонировать. Вам лучше на форуме написать или здесь? Вопрос длинный. Вы знаете, это как вам угодно. Можно делать и так, и так. Просто имейте в виду, что на длинные вопросы я не смогу ответить, если он, так сказать, не вызывает такого всеобщего интереса, то, наверное, скорее это лучше делать на сайте. А если он как бы в общую сферу интереса входит, то можно ответить и здесь. Так, еще вопрос. Если вдруг протесты бы победили и Путин ушел, то кто бы встал у власти? Саш, ответь ты, что ты думаешь, а я потом добавлю.
А на выборах надо определить, кто победит на выборах, тот и должен быть у власти. Почему вы меня спрашиваете? Моя точка зрения может быть сильно искажена. И твоя тоже, так сказать.
Ну, разумеется.
Как определиться народ, кого выберут, тот и будет у власти.
У каждого есть своя симпатия. Я считаю, что в тех условиях, которые проецируются на Россию сейчас, то есть вот конкретно проект Навального, действующая конституция, та, которая есть, ибо откуда же взять другую, действующая система выборов, ибо откуда же взять другую, в ней должна победить те, кто эту власть захватил. А захватить ее должен, если бы этот сценарий продлился до конца, Навальный, так сказать, со своими единомышленниками. Их немного. У них скамейка запасных, как Саша любит говорить, еще короче, чем у путинской команды. Вот. Мы это знаем только двоих практически соратников, ну троих. Любу Соболь, красивую девушку, вот. Господина Милова, которого мы знаем лучше, и господина Волкова, которого мы тоже знаем лучше, но, к сожалению, не с положительной стороны, там, в силу его, так сказать, разных махинаций с интернет-голосованиями, которые проводились вот в период выбора Координационного совета. Именно он, кстати, на этом Координационного совета оппозиции 2012 года, именно он как бы за них отвечал. Но это отдельная история. Поэтому после этого, когда это все будет кроиться под себя, то, скорее всего, это вот верхушка плюс те, кто их поддерживает, я имею в виду не только в России, но и за рубежом, они скорее на эту систему наденут свою систему власти, которая, соответственно, ничего не меняя, ибо она очень устраивает всех, кто захватил власть. Власть суперпрезидентская, забрал и сразу весь руль у тебя в руках. Зачем делиться, кому-то отдавать? Ну, так что, скорее всего, в случае, если бы эти протесты победили, то это на сегодняшний день проецировалась на Россию такая схема. Поэтому принципиально вопрос о том, что все это надо менять. А вот есть ли политическая воля у тех, кто сегодня проецируется на власть, это менять, ну, в частности, у группы Навального, я сильно сомневаюсь. Во всяком случае, они об этой воле никогда не заявляли. Вот то, что они хотят изменить эту систему. То, что они сделают ее честной, там, ограничат срок правления между 6 годами аж до 4, это, конечно, большой революционный сдвиг. Надо понимать, что и за 4 года, как мы убедились за время правления Путина, а до него Ельцина, можно воротить столько, что как бы мало не покажется. Так что, вот, скорее всего, такая схема. Если Навального сейчас закрыли, то, наверное, это как-то по-другому будет проецироваться и планироваться. Но все равно в рамках действующей системы власти, и это самое опасное, что есть для России. Вот понимаете, кардинальное отличие сегодняшней ситуации, скажем, от 1917 года, что те люди, которые пришли к власти, они пришли с намерением сломать эту систему власти. Сломать вот всю эту монархию, правительство министров-капиталистов и построить на них новую власть советов. Тезис был такой, соответственно, советы как орган народного, точнее говоря, представительства трудящегося народа в логике того времени. Все, кто приходит сейчас, или во всяком случае объявляют об этом, как вот фигуры типа Навального, ну, Явлинского там и так далее, они действующую систему власти как раз стараются сохранить. То есть в логике событий 17-го года, вековой давности, они скорее являются чем-то вроде временного правительства. Даже временное правительство по отношению к ним гораздо более революционно было. Оно все-таки как бы завершило монархический период страны. А здесь как бы вот эту президентскую монархию предполагается усугублять. Люди типа Явлинского, они в свое время сами ее строили. Шейнис, это один из деятелей партии «Яблок», он реальный творец вот этой вот конституции, по которой мы жили с 93-го года. Я сам видел этот процесс. Ну, во всяком случае, на 90%. Так, Смирнову, простите, что возвращаюсь к СНВ. Короткий вопрос. Из вашего ответа правильно я понял, что продление СНВ-3 не такое предательство для России, какой была ратификация СНВ-2 20 лет назад. Значит, СНВ-2, того, что называют СНВ-2, он часто менял, так сказать, свои названия. Это был в свое время ельцинский проект. Когда он подписал, по сути дела, американский договор, который еще в последний проект американского договора, который в последние годы Советского Союза предлагался на взаимных переговорах по вооружению, по разоружению. Тогда стороны не пришли к единому мнению. И подписал его, как бы не глядя, в обмен на то, что ему окажут политическую поддержку, когда он будет расстреливать свою собственную солдат, то есть совершит государственный переворот. Вот этот договор явно невыгодный для России, ибо он предусматривал как раз то, о чем многие говорят, что американские боеголовки, грубо говоря, складываются на склады, а российские, советские боеголовки, мало того, что распиливаются на глазах инспекторов, да еще взрываются вместе с космодромами, с которыми они должны были запущены, то есть шахты. Так вот, вот этот вот договор, именно его Путин подписал, то есть ратифицировал, вернее говоря, и это было первое действие, которое он совершил при приходе к власти. Поэтому это, вот этот вот СНВ-2, то, что мы сейчас называем СНВ-2 для логики, это просто чистое предательство интересов России, совершенное в политических целях. Один первый, кто подписал для того, чтобы поддержали его государственный переворот, не какие-то там абстрактно картинки про коммуну-фашистов там и прочих, которых засели в Белом доме, о которых рассказывает сейчас Явлинский. А вот именно эта реальная, как говорится, уступка, которая была сделана. Но Ельцин, поскольку он был все-таки не окончательным дураком, он понял, что реализовывать его нельзя. И он тянул с ратификацией, ради этого избирал думы. То есть, вернее, при нем избирались думы, которые вполне могли быть фальсифицированы, точно так же, как делают сейчас. Может, грубее, но опыт референдума 93-го года уже имелся. Но он сознательно это оттягивал, потому что понимал, что раз дума оппозиционная, то через нее договор не провести. А раз не провести, вот вам, пожалуйста, объяснение американцам. Извините, хотел как лучше, а получилось вот так. Народ так решил. Вот Путина, по сути дела, выдвинули и поддержали на этот пост, в том числе и американцы, за то, что он реально воплотит его в жизнь. И вот результат воплощения, он был подписан и потом привел к обрушению договора по ПРО и всего остального. Так что СНВ-3 на этом фоне, который более понятный, реалистичный, там ограничение размера головок уже без всякого там распила и всего прочего, конечно, он в этом смысле гораздо больше отвечает интересам России. И Соединенных Штатов тоже, потому что он просто честный. Остальные, скажем так, совсем нечестные. Так, вопрос. Сбербанк не работает в Крыму. Как так? Разве Крым не наш? Что думаешь, Саш?
Крым, строго говоря, украинский. Поэтому если он, Сбербанк будет работать в Крыму, он попадет под санкции. Он этого боится и поэтому не работает. Есть объяснение, которое лежит на поверхности.
Ну, если добавлю, если Сбербанк это в значительной мере фирма Грефа, который сам боится попасть под санкции, да и, в общем-то, его и не подводят под санкции, поскольку он свой, так сказать, буржуинский. Вот, поэтому он там и не работает. Вот и все, как бы понятно, конечно. Ну, а то, что Крым украинский, наверное, могут так считать, так сказать, и кто-то у нас, кто-то, так сказать, из украинской элиты, но реально там достаточно посмотреть на историю Крыма, чтобы понять, чей он наш или не наш. Во всяком случае, я каждый раз, когда во Франции бываю, когда, так сказать, иду по Парижу, по бульвару Севастополь, или, так сказать, мимо Пон-Альма, это речка такая в Крыму, в которой, кстати, туннель, под которым там разбилась принцесса Диана, и даже в ближайшем пригороде, и там вижу бульвар Анкерман, то я понимаю, что для француза, даже среднего, понятно, что, так сказать, эти названия, взятые из крымской действительности, они не говорят ни о независимой Хохляндии, которая, так сказать, там покорила, так сказать, Крым, да, и у нее теперь, так сказать, вот эти исторические названия. Это война, где Франция воевала с Россией, тут, которую у нас назвали нулевой мировой. Ну, ладно, это, в общем, отдельная история. Вот еще вопрос. А если бы вам Путин ответил по поводу вторжения на Украину, что надо уважать международное право, в Крыму уже базировались наши войска до 2014 года, и там люди сами выбрали быть в РФ, а по всей Украине нет. Мы неоднократно рассказывали эту ситуацию, я еще раз могу ее потом подробно разобрать на форуме, если угодно. В двух словах. В 2014 году сложилась уникальная ситуация, когда действующая власть украинская, единственная была действующая власть, это президент, он эмигрировал, по сути дела, бежал в Россию и обратился к ней с помощью военной поддержки. Никакой рады, никакого избранной иной власти по Украине не было. Это была уникальная ситуация, она, наверное, больше не повторится или, во всяком случае, в обозримый период. Но это была ситуация, которая давала реальные возможности для того, чтобы совершить военную операцию, как это было в Чехословакии в 1968 году, как это было в Венгрии в 1956 году, с гораздо большими, кстати, эффектом, чем это могло бы быть на Украине. Но это гипотетический сценарий, там надо его как бы избирать и рассматривать, если угодно. Так, продолжение. Вторгаться в другую страну – это нарушение международного права. Это делать нельзя. Тогда бы с Афганистаном Россия была бы в более сильной изоляции. Я думаю, что все те санкции, которые мы получили бы их в любом случае. И так, и так. Здесь был, так сказать, выигрыш геополитический. Вспомните, что мы потеряли. Так сказать, железнодорожные пути, мосты, там, воды, во что должны вкладываться эти все северные потоки. Это перечень безграничный. Более сильной изоляции, чем сейчас, бы не было. Я думаю, сейчас все нажали на максимум в пределах своих возможностей. Поэтому, ну, и тем более, с Афганистаном вообще не надо сравнивать. Афганистан – это очень специфическая территория. И, так сказать, там нельзя ее проецировать на ситуацию вообще в Европе как таковую. Но это опять вопрос отдельный. Это совершенно другие партизанские края и по географическому, и по ментальному складу. Так, вопрос, почему так много думаете о черной икре? Разве она настолько полезна, что стоит своих денег? Обычные рыбки поешьте, больше пользы будет. Что думаешь, Саша?
Я знаком с господином Купцовым, он заслуженный тренер Российской Федерации. И поневоле стал диетологом, потому что это в современной легкой атлетике. Я вам дочь свою тренировал, она у него прыгала в высоту. Марина Купцова, причем на уровне там, рекордов мировых, он утверждал, что в икре особенно цены вот эти шкурки этой икры. Ничего внутри икринки находятся эти шкурки, и поэтому с этой точки зрения паюсная икра, типа анчуевской известная, прессованная, она более полезна, она содержит, собственно, те микроэлементы, которые для, ну, в данном случае для спортсменки, значит, они... Так сказать, более так полезно для того, чтобы выполнять такие функции, там, восстанавливать организм и там, повышать результат. Поэтому, почему я должен игнорировать мнение Купцова, который, в общем-то, добился результата, и дочь у него прыгала там черти как, высоко, так и хорошо. Значит, он утверждал, что вот черная икра в данном случае, и он заботился мыслью, когда у него шел тренировочный процесс, он добывал именно вот эту паюсную икру, жесткую, так сказать, такую спрессованную. Она называется анчуевская у нас, так это известно по месту происхождения. И она ее употребляла в каких-то количествах для того, чтобы добиться результатов. По крайней мере, вот один пример я знаю точно.
Ну, во-первых, она действительно полезна, я добавлю. Вот. Во-вторых, для меня, я рассказал просто анекдот. Это не вопрос, так сказать, личного вкуса, хотя лично мне она нравится. А в-третьих, вообще-то в России были периоды истории, когда черная икра была в равной степени доступности, как и красная. Я помню, первое послесталинское время, я еще тогда был маленьким ребенком, но я помню, как она продавалась в магазине в поселке, он назывался тогда рабочий поселок Апрелевка. Это сейчас он город Подмосковье, тогда он был рабочим поселком. Вот, совершенно в магазине рабочего поселка, вот, который находился там в нескольких десятках метров от нашего дома. Вот, а, так сказать, там жила моя бабушка. А, так сказать, в ельцинское время, кстати, был момент, когда икра, так сказать, черная, как и красная, стоила одну и ту же цену и продавалась на рынке достаточно свободно, и, в общем-то, люди ее покупали. Ее хватало, я вот к чему говорю. Когда она начинает в стране исчезать, это явный признак того, что где-то находится элита, которая жрет ее в большом количестве. Вот. Я не знаю, что она с ней делает, так сказать. То ли их так много, вроде население сократилось по отношению к рыбным водоемам. Может быть, ванны из нее принимает, хрен его знает, но икра пропадает. Это, знаете, такой маркер, как, так сказать, бургеры, на которых рассчитывают там стоимость в Макдональдсе в разных странах. Так, за что полезнее всего выходить на улицу? За то, чтобы вместо Госдумы сделали парламент, как в РСФСР, 1500 депутатов-одномандатников, за то, чтобы вывели войска, за освобождение какого-то там, да, Навального. Ну, вы знаете, скажу только, что 1500 депутатов-одномандатников в парламенте не было, было гораздо меньше. Но, наверное, каждый должен выходить за то, что он считает более справедливым. Мне так кажется. Там меньше было. Тысяча депутатов, чуть больше тысячи было только на съезде. Верховный Совет 450 избирался из-за него. Так, вопрос. Коронавирус все, больше он никому не интересен, а ведь болеет все больше народу.
У меня ответ Павлову еще есть. Алло.
А?
У меня ответ Павлову еще есть.
Да.
Предыдущий вопрос.
За что полезнее всего выходить на улицу?
Да. Я считаю, что Павлу выходить не надо. Если не понимаете за что, выходить не надо, сидите дома. Фонарик не включайте лучше.
Так. Ну и что с коронавирусом? Последний вопрос, на который мы сегодня успеем ответить. Больше он никому не интересен, ведь болеет все больше народу. Ну, мне кажется, другие информационные темы, понимаете, ну, коронавирус за полтора года уже существовал, ну, как-то он за год, немножко навяз в зубах. Пожалуйста, Саша.
За год кривая, так сказать, претерпела целый ряд изменений, и, на мой взгляд, исходя из той статистики, которая есть, мировой, я исхожу из этих соображений, а эта кривая заболеваний каждый день пошла вниз. Пошла вниз не так быстро, как хотелось бы, но она пошла вниз, и это отчетливо видно за последний, наверное, месяц. Так ведь это не может не радовать, если эта статистика верна. Это в любом случае огорчительно, если статистика не верна. Но тем не менее, если мы верим этой статистике, то падение какое-то медленное, оно происходит. Более того, такое впечатление, что по минимум по двум причинам это падение будет продолжаться. Первая причина, что все-таки началась вакцинация. Медленно, неторопливо, так сказать, но тем не менее в количествах, сравнимых с количеством официально заболевших, вакцинация пошла, эффект она, пусть не стопроцентный, она все-таки приносит, и по этой причине, так сказать, пошло снижение. Плюс какое-то количество людей тупо переболело, и судя по статистике ложной, которая произошла, переболело гораздо больше, чем официально это признается. То есть уже в значимых количествах, не на уровне 1-2%, как это показывает официальная статистика, а на уровне 10, 15, 20, 30 мы не знаем, потому что когда вранье, то понять ничего невозможно. Такое впечатление, что все-таки переболело какое-то количество, или количество людей, которые оказались суперустойчивыми к этой инфекции, оказалось больше, чем ожидалось. Это тоже вносит свой эффект в копилку. Поэтому, значит, суперздоровые люди, которые не заболевают этим делом, раз, искажение статистики, два, переболевшие люди, три, вакцинирующие люди, четыре, накопленный опыт карантинный, который все-таки вносит свой результат в сдержание эпидемии, это 5. То есть, в общем-то, есть целый ряд причин, которые, слава тебе Господи, значит, она все-таки пошла вниз. они продолжают расти каким-то. Это можно радоваться только этому обстоятельству.
Ну что ж, давайте мы на этом сегодня закончим нашу передачу. У нас еще осталось энное количество вопросов, которые мы ответим уже на следующем нашем эфире, а сейчас мы просто сжаты по времени. И поэтому спасибо вам большое за то, что приняли участие в нашей передаче. И до следующих встреч на Револьвере ТВ и на передаче «На самом деле». До свидания.
До свидания, всего хорошего.